Тема, о которой хотел сегодня поговорить, на мой взгляд, она настолько важная для верующих людей, что, ну не знаю, я бы, наверное, каждый год ее повторял. Вне зависимости от того, что вы все прекрасно знаете то, о чем я буду говорить. Но вы знаете, что между знанием и исполнением очень часто бывает большая пропасть. Эта тема настолько важная, что, знаете, я бы ее сравнил, как вот у каждого, наверное, дома в гардеробе есть вешалка, да, на которую вы вешаете одежду. Ну, кстати, для сравнения, если бы вы жили в первом веке, вам бы достаточно было одной вешалки. На нее бы поместился весь ваш гардероб. Ну, так, для сравнения, когда придете домой, откройте шкаф и посчитайте, сколько вешалок у вас. И вы знаете, Библия говорит такие слова, призывая верующих: «Облекитесь», или по-нашему «оденьтесь». «Оденьтесь в благость, смиренномудрие, кротость, а наиболее всего оденьтесь в любовь», изображая нашу христианскую жизнь как в виде такой одежды. И вот эта тема – это такая, знаете, вешалка, на которой одета, вот держится вся наша христианская жизнь. Уберите ее, ничего не будет вскоре в нашей жизни. Ни кротости, ни смирения, ни любви, ничего. И в Библии очень много отрывков, которые говорят об этой теме. Я просто выбрал один из отрывков, который сегодня мы вместе с вами изучим. Я не делал слайды, поэтому откройте, пожалуйста, Библию. Давайте прочитаем эту историю. Евангелие от Луки, 10 глава, конец этой главы с 38 стиха. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 стиха. «В продолжение пути их пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее». Сколько раз я читал эту историю, скажу честно, но я на стороне Марфы. И я подумал, что если бы я был там, ну мне как-то хотелось бы ее поддержать. Сказать: ну молодец, Марфа, ну вот правда ведь молодец. Вот берите с нее пример, вот посмотрите, как она трудится, как она служит. Но Иисус занял противоположную позицию. Он даже, мне кажется, наоборот, его слова для Марфы звучали, ну, как-то даже оскорбительно. И в данной ситуации он даже выделил Марию как более духовную, чем Марфа. И, ну, подумайте, вот мы раньше проводили библейские школы. К нам сюда приходили от 60 до 90 человек целый день. И понятно, что у нас были люди, которые на кухне работали, чтобы всех накормить. Там Света, Наташа, Саша. И вот они все трудятся, чтобы потом между лекциями, когда будет обед, всех накормить. И, ну, конечно, хорошо, когда все будут сидеть и слушать проповедь. А кто же их накормит, 90 человек? И представьте себе, я сказал: ну, Саша, ну, Света, Наташа, ну, что вы там на кухне целый день стоите? Ну, какие-то бездуховные вы. Ну, посидите вы проповедь послушайте. Ну, мне кажется, что это выглядело бы как-то оскорбительно. Оказывается, они целый день пашут на кухне, чтобы накормить 90 человек, а духовные оказываемся мы, те, кто сидят и слушают проповедника. И точно так же, наверное, и для Марфы слова Иисуса Христа были как-то оскорбительны. Ну, посмотрите, к ней в дом пришло, нужно сказать, 12 голодных мужиков. Но их надо накормить. Если все сядут у ног Иисуса Христа, кто же их накормит? При том, что ее сестра Мария, она села у ног Иисуса Христа, и поэтому Марфе пришлось как бы работать за двоих. И я думаю, что у Марфы могли возникать точно такие же мысли, как и у меня. Ведь она, скорее всего, рассчитывала, когда обращалась к Иисусу Христу, что Он ее поддержит, не правда ли? Что Он будет на ее стороне. Тот, кто пришел, чтобы послужить другим, когда Христос говорил, я пришел не для того, чтобы мне служили, я пришел для того, чтобы послужить. Конечно же, Он поймет ту, кто служит. И подумайте, ведь чем занималась Марфа? Ну, она где-то ж не зависла возле компьютера, да, или там возле своего любимого сериала, или на телефоне с подружкой. Что она делала? Она служила. И, конечно же, она рассчитывала на поддержку того, кто сам пришел послужить. Но Иисус занял какую-то противоположную позицию. И мне трудно с этим согласиться. Потому что, ну, когда я думаю о церкви, ну, я думаю, что нам нужны Марфы. Если все будут слушать проповедника, у нас много служений. А кто сможет помыть посуду после общения? А кто сможет прибраться в доме молитвы? А кто приготовит вечерю? А кто испечет хлеб, если все будут сидеть и слушать проповедь? И когда, например, мы в церкви объявляем субботник, послушайте, как не хватает Марф. Как нам нужны Марфы, когда мы объявляем субботник, когда нужно помыть окна, убрать в доме молитвы. Поэтому, ну, я на стороне Марфы, мне трудно согласиться с тем, что Христос занимает противоположную позицию. Итак, смотрите, в этой истории я на стороне Марфы, Иисус на стороне Марии, а вы на чьей стороне?
Ключевое слово «большое угощение».
Ключевое слово «большое угощение». Да, и на самом деле эта история не учит тому, что мы должны уйти с этого мира в какой-то монастырь и просто жить такой жизнью созерцания, посвящая себя лишь только молитве, лишь только Слову Божьему. Эта история не учит этому. Это история о приоритетах. Это история о том, что верующий человек должен уметь в своей жизни различать между второстепенным и главным. Он должен в той или иной ситуации уметь выбирать лучшее, главное и важное. И Иисус Христос в этой ситуации хотел преподать урок. Марфа не поняла что-то такое, что поняла Мария. Что в данной ситуации главное было сесть у ног Иисуса Христа и учиться у Него. И Иисус сказал Марфе, что ничего страшного нету в том, что она приготовила угощение, но она суетилась о многом. Она настолько была озабочена этим приготовлением еды, что в данной ситуации на Иисуса Христа у нее вообще не нашлось времени. Вот в чем оказалась ее проблема. И подумайте о том, когда речь касается наших отношений с Богом. Есть ли у вас личное время в ваших отношениях с Богом? И я считаю, что для верующего человека это самый главный приоритет в жизни. Это самый главный приоритет жизни. Подумайте, когда мы говорим о наших отношениях с Богом, не похожи ли мы на Марф? У нас много дел, много суеты, много забот. Мы можем заботиться очень много о своей семье. Мы можем очень много трудиться на работе. Мы можем даже быть очень много заняты активной деятельностью в церкви. И если при этом у нас нету вот этого личного времени с Богом, это значит, что мы упустили что-то самое важное в нашей жизни. Самое главное, это значит, что наши жизненные приоритеты расставлены неправильно, потому что личное общение с Богом – это основа всего, это фундамент, это вот эта вешалка, на которой, ну, будет строиться вся наша практическая жизнь. Подумайте, если бы кто-то мог снять на камеру неделю вашей жизни – и показать вашим друзьям, и сказать, как ты думаешь, что у него в приоритетах? Что бы сказали ваши друзья? И да, люди могут видеть, как мы трудимся в церкви, как мы посещаем собрания, как мы трудимся на работе, как мы молимся перед едой, но заходим ли мы в тайную комнату, чтобы пообщаться с Богом, знает только Бог и мы. Для того, чтобы это время было, для того, чтобы это был приоритет нашей жизни, нужно осознать ценность этого времени с Богом. Вот когда мы уединяемся, общаемся с Богом в молитве и через Слово, нужно осознать ценность. Если человек не осознает ценность, никогда это не станет приоритетом. В чем же благо, в чем же ценность поставить личное время с Богом главным приоритетом в жизни? Я просто несколько таких примеров скажу. Ну, во-первых, когда мы общаемся с Богом через Слово и молитву, мы начинаем думать и размышлять как Бог. Мы начинаем смотреть на все, на весь мир через призму Божьего Слова. А это значит, что вы в жизни будете принимать мудрые решения. Потому что мудрость будет вести вас по жизни. Это значит, что мы учимся в это время возлагать все наши заботы, весь груз забот на Иисуса Христа. А это значит, мы будем учиться все больше и больше доверять нашему Богу. Это значит, что общаясь с Богом, мы будем учиться все больше и больше находить радость, покой и надежду в Боге, в Его Слове. Это значит, что в это время нам будет все больше и больше хотеться самим быть похожими на Бога. Я приведу один пример, небольшую часть молитвы одного человека, который общался с Богом, вот личное время с Богом. Подумайте, насколько глубока его молитва. Подумайте, о чем он просит в этой молитве. Я прочту. «О Господи, сделай меня орудием Твоего мира, чтобы я любовь там проявлял, где меня ненавидят, чтобы я прощал там, где меня обижают, чтобы я соединял там, где есть ссора, чтобы я правду говорил там, где господствует заблуждение, чтобы я веру приносил туда, где давит сомнение, чтобы я свет зажигал там, где царствует тьма, чтобы я радость давал там, где живет печаль. Господи, дай мне стремиться к тому, чтобы не я был утешен, но чтобы я утешал, чтобы не я был понят, но чтобы я понимал, чтобы не я был любим, но чтобы я любил». Скажите, может ли остаться человек прежним после того, когда он размышлял о Боге, о Его Слове и обращается к Богу вот с такой молитвой? «Господи, я хочу быть таким, сделай меня таким». Конечно же, этот человек не останется прежним. Это только часть примера того благословения, которое человек может получить, когда действительно в его жизни будет вот это личное время общения с Богом. Какая связь? Как наши отношения с Богом влияют на наши отношения с людьми? Напрямую. И Библия об этом говорит. Если у вас проблемы в отношении с людьми, ищите причину не в этих людях. Ищите причину в ваших отношениях с Богом. Я приведу вам один пример. Иоанн об этом говорит. 1 Иоанна. 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Посмотрите, оказывается, наше отношение с Богом напрямую влияет на то, какие у нас отношения с окружающими людьми. У нас нету таких специальных семинаров, мы не проводим церкви для семьи и брака, и поэтому я часто в проповеди привожу, ну, примеры из семейной жизни, чтобы показать, как то, о чем мы говорим, практично. И очень практично. Я сейчас тоже хочу привести пример из семейной жизни, показать, как это вот практично для отношений в семье. Иногда люди спрашивают, говорят, скажи, какой твой любимый стих в Библии? Я хочу спросить по-другому. Хочу обратиться к сестрам, замужним. Вот кто замужем, да? Кто в браке? Скажите, какой у вас самый нелюбимый стих в Библии? Есть такой? Кто-то может назвать? Ну, вам может быть стыдно, что вы назовете его, и вас посчитают недуховной. Хотите, я назову его? А? Я назову стих, который один из самых нелюбимых для многих замужних сестер в браке. Ефесянам 5:5-22. Знаете, что написано? Надо открывать Библию. Вот мужья головой стали, мы знаем, что там написано. Но я хочу сказать сразу, этот стих не для мужей. Этот стих не для того, чтобы открывать его и сестрам напоминать. Это не для вас, братья. Этот стих для замужних сестер. Ефесянам 5:22. Я прочту. Жены, повинуйтесь своим мужьям. И концовка особенно, знаете, такая, как Господу. Вы знаете, если бы это было так просто, то так часто об этом бы не писали в Библии. Если вы откроете послание к Ефесянам, первое наставление женам, где выделяется, повинуйтесь своим мужьям. Если вы откроете послание 1 Коринфянам, вы там увидите точно такое же наставление. Если вы откроете первое послание Петра, точно такое же наставление. Смотрите, Дух Святой говорит Павлу, Павел, пиши церкви в Эфесе, наставление для жен. Жены, повинуйтесь мужьям. В Коринф пиши. Петру говорит, пиши, жены, повинуйтесь своим мужьям. И я вам хотел бы показать пример или сравнение. Вспомните историю, когда Иисус подходит к Петру и дает ему задание. Три раза он ему говорит, паси овец моих. Помните эту историю? Паси овец моих. А перед этим какой вопрос Иисус задал Петру? Любишь ли ты меня? Если, как вам кажется, есть ли взаимосвязь между этим вопросом и тем заданием, которое Иисус дал Петру? Напрямую. Будет ли Петр заботливым пастырем? Будет ли он любить церковь? Зависит не от его образования, не от его профессиональных навыков, а от того, насколько он любит Иисуса Христа. Напрямую. Поэтому давайте как бы эту ситуацию применим к тому, что я говорил. Если бы Иисус задал вопрос замужней сестре и сказал, Маша, Наташа, Катя, ты любишь меня как Господа и Спасителя? Если бы вы ответили, да, Господи, то Иисус бы вам сказал, тогда повинуйся мужу своему как Господу. Петру он дал одно задание, а вам он дал бы другое задание. И то же самое про мужей. Посмотрите, следующий в этом же главе стих говорит о мужьях. 25. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Посмотрите, степень жертвенности. Муж должен любить жену, раздавая всего себя, как и Христос возлюбил церковь. И вы знаете, часто мужья или жены говорят, но ведь она вот то-то не делает, этого не делает, а вот она такая, а он такой. Вопрос не стоит, какая она и какой он. Вопрос стоит по-другому. Есть стих для жены. Повинуйся мужу как Господу. И это вопрос между женой и Богом. Любишь ли ты меня? Если да, повинуйся как Господу. Христос спрашивает у мужа, Петя, Саша, Вася, любишь ли ты меня? Да, люби свою жену, как Христос возлюбил церковь. Вот в чем весь вопрос, друзья. Вот какая взаимосвязь. И я иногда думаю, вот интересно, что для мужей выделяется «мужья, любите своих жен». Для жен в приоритете «повинуйтесь». Повиновение подразумевает уважение, отдавать такую должную честь своему мужу. Вот я подумал, вот представьте, вы начальник фирмы, да? Вы отвечаете за фирму. От того, насколько фирма будет успешна, зависит, насколько ваши сотрудники будут вам подчиняться как руководителю. Потому что на вас возложен вопрос руководства. Вы руководитель. Представьте, если бы работники вашей фирмы сказали, послушай, Игорь, мы тебя любим, но подчиняться тебе не будем. Вот что бы вы выбрали как руководитель? Что для вас важнее было бы? чтобы вас любили и чтобы вам подчинялись. Наверное, вы бы сказали, ну, это ваше дело, любить меня или не любить, но подчиняйтесь, потому что я руководитель, от этого зависит успех предприятия. И интересно, что для жен почему-то в приоритете выделяется подчинение. Вот представьте, если бы жена спрашивала мужа и сказала: «Игорь, ты меня любишь?» А муж говорит: «Ты знаешь, я тебя не люблю, но так как ты стираешь мои вещи, кормишь меня, ты мать моих детей, то-то-то-то-то-то, я тебя очень сильно уважаю». Поверьте, 100 лет и не надо ваше уважение. И не надо, чтобы вы ее любили. И точно так Бог показывает приоритеты в браке, а весь вопрос упирается в ваши отношения с Богом. Не в мужа, какой он, что он делает, что он не делает, не в жену, какая она, что делает и не делает. И поэтому Бог говорит вам: если ты не можешь любить ее ради нее, люби ее ради Господа. Люби ее ради Господа. Вот как это связано с нашей практической жизнью. И, конечно же, если этого времени нету в нашей жизни, поверьте, рано или поздно ваша христианская жизнь придет, используя язык Библии, к кораблекрушению в вере. Рано или поздно в вашей жизни произойдет кораблекрушение в вере. Есть хорошая книга, я не помню автора, помню название этой книги, она называется «Как упорядочить свой внутренний мир». И автор приводит пример, когда построили дом, и, по-моему, геодезисты, которые измеряют грунт, они неправильно сделали измерение, и давление было намного больше, чем грунт мог выдержать. Внутри образовались пустоты, и в какой-то момент давление оказалось намного сильнее, и дом рухнул. И он приводит это сравнение, что точно так же в нашей жизни. Заботы, суета, давление, которое мир оказывает на нас, очень сильно. Если нет времени общения с Богом, это как внутренняя пустота. И рано или поздно, поверьте, кораблекрушение. Вы перегорите, вы охладеете, вы потерпите кораблекрушение, приведет к катастрофе. Очень часто, когда затрагивают эту тему, читают вот этот текст из Библии, я его прочитаю, про Иисуса Христа, Евангелие от Марка 1:35. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Часто этот стих читаю, чтобы показать сравнение. Посмотрите, Бога-человек, настолько напряженная жизнь, настолько он был занятый, и тем не менее у него это было в приоритете. Он уходил, чтобы общаться со своим небесным Отцом, чтобы в это время черпать силу для земного служения. Но я хотел бы прочитать этот отрывок и расширить контекст, чтобы вы посмотрели, между чем и чем часто приходилось выбирать Иисусу Христу. Я открою Евангелие от Марка, 1 глава, и прочту с 35 стиха. Евангелие от Марка, 1 глава, с 35 стиха. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: все ищут тебя. Он говорит им: пойдем в ближайшее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Иисус удаляется в пустынное место, общается с небесным Отцом, приходит. Ученики находят Иисуса Христа и говорит: пойдем, люди ищут тебя. А если вы прочитаете, что было до этого, Иисус пришел в это селение и написано: исцелил людей от множества болезней и изгнал бесов со всех. И ученики приходят и говорят: послушай, пойдем, там еще столько больных людей, там еще столько одержимых, ты еще стольким можешь помочь. И Иисус выбирает между общением с Богом и исцелением. Подумайте, какой выбор. Когда мы думаем про наше личное время с Богом, наши конкуренты совсем другие. Какие-то хобби, какие-то развлечения, возможно, какие-то соцсети, где люди зависают по 2-3 часа, или что-то еще другое. Но подумайте, если при всем этом, все это занимает время, и у нас нету этого времени, или, может быть, знаете, мы похожи, знаете, в этом отношении на людей, которые, вот, например, работают целый день на работе, потом на минуточку присел, перевел дыхание, встает и дальше начинает трудиться. Подумайте, не похожи ли мы в этом отношении на этих людей, что если мы и присаживаемся у ног Иисуса Христа, знаете, на минуточку, и дальше трудиться, трудиться и трудиться. И вы знаете, если даже и присели на минуточку, мысли наши уже где-то там. Поэтому иногда после проповеди ко мне подходят люди и говорят: ну, спасибо, замечательная проповедь была. Ну, меня где-то, с одной стороны, это ободряет, потому что ты понимаешь, что ты трудился, и Дух Святой касается. Но с другой стороны, часто, когда люди подходят, я тоже им задаю вопрос. И говорю: слушай, а что ты изменишь в своей жизни после этой проповеди? Вопрос не в том, замечательная проповедь сегодня была или незамечательная. Вопрос в другом. Ты что-то собираешься изменить в своей жизни после этой проповеди или нет? Вот в чем суть вопроса. И поэтому мне хотелось бы также задать вам вопрос. Если сегодня вы увидели себя, что вы Марфа, измените ли вы жизни приоритеты в своей жизни? Осознаете ли вы ценность общения с Богом? И, кстати, я думал, почему я столько раз читал эту историю, почему я на стороне Марфы был. Я ответил на свой вопрос. Потому что я Марфа. Потому что мне легче что-то делать, кому-то помогать, куда-то идти, готовиться к проповеди. И тяжелее остановиться в суете вот этой жизни, этой гонки, чтобы побыть в тишине наедине с Богом. И мне понятно, если вы увидели себя, что вы Марфа, это значит, что Иисус хотел преподать урок Марфе. И если вы поняли этот урок для себя, ну просто делайте. Если вы сегодня усвоили урок, то просто делайте то, чему сегодня научил вас Бог. Аминь. Давайте помолимся.